Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья, священник Олег Патрикеев. Здравствуйте, дорогой отец Олег.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Дорогой отец Олег, пожалуйста, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Господь благословен.
Дорогие наши телезрители, сегодняшняя тема обсуждения – это заповеди блаженства и первая – заповедь «Блаженны нищие духом». Об этом мы и будем говорить с отцом Олегом, и, конечно, мы приглашаем к обсуждению этой темы вас, дорогие наши телезрители. Для этого вы можете позвонить в наш курпункт в Санкт-Петербурге по телефону 677-62-44, код города 812. Будем с нетерпением и радостью ждать ваши звонки, сообщения и комментарии. Дорогой отец Олег, когда мы слышим «блаженные нищие духом», наверное, это самое парадоксальное заповедь, потому что в большинстве своем вызывает массу вопросов. Неужели человек, нищий духом, вот это вот качество нищего духом, может считаться добродетелью?
Вопрос очень интересный, и рассматривался он уже не первый век. Дело в том, что мы должны рассматривать эти заповеди не как заповеди. Это уже Моисей оставил нам заповедь, 10 заповедей, которые были даны Моисеем на Синае, как закон, как исполнение этого закона предполагалось еврейским народам для спасения и его такой совместной жизни с Богом. Господь Иисус Христос, хотя и назван на этой горе как бы новым Моисеем, дает нам уже не заповеди, он дает такие катехизацию, можно сказать, такую, знаете, раскрытую катехизацию, как попасть в Царство Небесное. Вот когда перед крещением приходит человек в храм, и мы ему рассказываем, для чего нужно крестить человека, что такое крещение, что такое храм, как нужно молиться, там немножко подсказываем, символ веры и так далее. То есть 2 дня мы там с ним беседуем, для того, чтобы немножко дошло до человека, что, оказывается, креститься – это не просто батюшка там водичка полил или там опустил, и все. Это таинство. Здесь Христос нам открывает тайну. Тайну Небесного Царствия. И таким образом как бы раскрывает ее для того, чтобы понять, хотите ли вы пойти в это Царство за мной. Это путь, он и есть. Только эта лестница, которую нам рассказал и оставил нам Евангелие, я бы сегодня ее немножко перевернул. И начал бы с последней. С последнего блаженства. Ну, мы, конечно, говорим об Евангелии от Матфея, и я хотел бы зачитать как раз 11 стих для того, чтобы люди знали, куда они стремятся. Ведь для того, чтобы позвать человека в дорогу, надо сказать, куда мы придем, то есть конечная цель какая. Потому что если он там ему рассказать, за грибами ты идешь, да, с человеком, ты говоришь, там есть грибы, точно 100%, клев будет то, что надо. Но приезжаешь ты и видишь, что там что-то не то. Ты готов пойти за Христом? Ведь он много раз говорил о том, что это очень трудно, это не небезопасно. И он предлагает это сделать этот шаг первым, потому что он-то уже пришел. И вот представьте себе, если он начал бы с этого блаженства. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня». Готовы вы обрести Царство Небесное таким способом? Прямо сейчас вас погонят, засловить будет. Наверное, многие бы сразу отказались бы. Но он переходит чуть ниже. Хорошо. А блаженные изгнаны за правду. Готовы вы, чтобы вас за правду изгнали? Нет? Хорошо. Готовы ли быть миротворцами в этой жизни? можете примирить хотя бы свою семью, чтобы в ней был порядок, мир, любовь? Нет? Хорошо. Готовы увидеть Бога? Но для этого нужно, чтобы у вас было чистое сердце. Нет? Хорошо. А можете вы хотя бы помиловать кого-нибудь в своей жизни? Ведь милость не будет помилована. Не можете? Хорошо. А вы сможете быть жаждущими правды? Искать ее всю свою жизнь? Искать истину? Каждый день, каждую секунду? Это не можете. Хорошо. А кроткими сможете быть? Можете стать кроткими, как я, как покажу вам, как что такое кротость. И это не можете. А плакать умеете? Плакать о грехах своих сможете? Нет? А сможете вы осознать, что все, что я вам дал в этом мире, это не ваше? И тогда вы поймете, что такое быть блаженным нищим. Вот с этой теории посмотреть, я ее сегодня так рассмотрел, и смог ли бы я бы пойти бы за Христом, если бы я вот сразу понял, что меня будет гнать за Него. Но это сейчас, слава Богу, у нас гонения прекращены, как бы их нет, но вот были времена, когда за Библию, держа в руках, или там, если бы нашли бы меня это где-то в годах 70-х, то бы, я думаю, что бы мне бы срок был бы обеспечен.
Отче, вот мы на эту тему сейчас с вами поговорим, потому что и в том числе и на Библию, и о Библии, и о гонениях мы об этом поговорим обязательно. У нас есть сейчас телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Как говорит нам Господь, без меня не можете делать ничего? Борьба с грехами и добрые дела невозможны без смирения. Как вы считаете, правильно ли считать, что нищета духовная – это значит смирение?
Спасибо большое, Игорь, за вопрос. Просто меня несколько удивило, что дела добрые можно делать без смирения. Но все-таки вопрос прозвучал.
Дорогой Игорь, вы уже на него ответили. Вы ответили словами Иоанна Златоуста и всех святых отцов, которые именно об этом говорят, что нищий духом – это есть наивысшая степень смирения. Но смирение тоже имеет разные степени. Мы можем смириться перед другом, да, когда он неправ. Мы можем смириться перед супругой, которая в каком-то плохом настроении. Мы можем смириться перед ситуацией, которая нас поставила в неловкое положение. Это все разные ступени, но вот смириться перед своей жизнью, которая перед обстоятельствами жизни, которые нас окружают, и принять их за действительность, вот это очень трудно. И здесь смирение, оно бесконечно, оно дает нам возможность постигнуть необыкновенные тайны, потому что именно смирением открывается нам вторая ступень. Через смирение мы идем через покаяние, вот это смирение и покаяние, это две сестры, они обе нас ведут по этим ступенечкам. Без этого, конечно, ничего невозможно сделать.
Вы знаете, отец Олег, каждый раз, когда мы говорим о смирении, в сегодняшнем русском языке смирение имеет такую коннотацию, как бы сказать, некого подчинения. Причем самое интересное, что может быть именно даже в тех случаях, когда человеку необходимо наоборот в смирении своем отстаивать, скажем, свою веру, отстаивать мнение или, скажем, свободу других людей, быть, например, человеком, который в своем смирении не просто, скажем, как бы это точно бы описать, не просто раболепствует перед любыми обстоятельствами, даже теми, когда ему необходима стойкость и воля. Вы можете мне объяснить слово «смирение» с активной точки зрения, как позицию активного православного человека?
Посмотрите на скалу в море. Она смиренна, но ни одна волна, даже девятый вал, не может ее разрушить. Это активное смирение. Ничто не может повлиять на человека, верующего, извне. Внешне все для него уже, может быть, даже пройдено. Он это где-то видел, он это читал. Он идет по пути Христовому, который нам все показал. Христос показал нам путь, который показывает это смирение наяву. Это не просто ведь какой-то рассказ или какое-то чтиво, да, приятное. Читаем и наслаждаемся там какими-то героями, которые там побеждают врагов и так далее. А смирение Христово, которое Он нам показал, оно является этой скалой. Это вера. Ведь даже можно вспомнить и Евангелие, да, слова Христа: «Ты Петр на этом камне», то есть на этой скале, можно даже так перевести: «Я воздвигну церковь, и врата ада ее не одолеют». Вот это смирение, конечно же, разное. Мы об этом говорили. Есть человеческое смирение, которое приводит человека в унижение. Именно человеческое унижение. Не унижение перед Богом, да, а перед человеком, перед другим человеком, перед обстоятельством жизни. Унижается, начинает раболепствовать, и другие такие уже низменные действия животного происхождения. А вот смирение, как сказал святейший патриарх Кирилл, мне очень понравилось, это способность быть спокойным, даже когда тебя убивают. То есть быть спокойным, настолько иметь мир в себе, мир Христов, что для тебя обстоятельства жизни являются помощниками по восхождению этой лестницы к Богу. Вот тогда мы смотрим на мир уже глазами Бога, а не глазами человеческого страдания или каких-то таких вот житейских проблем, которые для нас являются постоянно разрушающими. Мы в этих проблемах живем, мы им питаемся, мы их передаем по наследству и не знаем, как их использовать. А это, оказывается, используется в духовном мире. Это очень хороший так называемый навоз, потому что именно этим навозом обкладывается дерево для того, чтобы дать плоды. Все скорби, все обстоятельства жизни – это та, как бы ненужная для нас, да, неприятная, но она, оказывается, работает. Она дает возможность дать плод.
Я здесь хотел еще один момент уточнить. Когда мы говорим о том, что Господь нам дал не только красоту этого мира, которую мы часто и не видим просто за своими бытовыми какими-то делами, мы забываем увидеть эту красоту и не видим ее ни вокруг себя, ни в себе, но есть еще здесь такой момент. Господь нам дал и таланты, и какие-то материальные блага. И Господь дал нам и там, где жить, и что есть. И так Он заботится о нас постоянно. И мы часто ведь наши материальные блага, в общем, как-то воспринимаем как некую такую, не просто данность, а некую заслугу. Ну, то есть, и, в общем, даже можем просить Господа: ну, дай-ка мне, пожалуйста, еще там что-нибудь, там денег или славу, или еще что-нибудь. И вот в этом случае у меня возникает вопрос. Каким образом относиться к дарам Господа, материальным дарам, которые у нас есть, памятуя о смирении и о нищете?
Если перевести слово «богатый», мы можем увидеть там два таких: «Бог дает». То есть человек богатый, который богатый финансово, там, успешен, если он признает вот в себе самом, что это все богатство дано Богом, это будет величайшая победа над этим богатством, потому что он освободится от этого богатства. Он станет нищим в одну секунду, потому что он поймет, что это не его. А когда не его, тогда о чем мне заботиться об этом богатстве? Оно уже есть. Не надо бояться воров, которые придут тебе подкапывать твой... Потому что твое богатство уже на небесах. Ты переводишь свое сердце. Ведь где твое сердце, там и твое царство. Если человек добровольно отказывается от этого, таким образом переводит свой счет на счет Бога, то великолепная у него получается кредитная карточка. Я знаю одного человека, который полностью отказался от финансов, которые у него есть. Он сказал: это вообще не мое. Я не знаю даже, сколько у него, он говорит, у меня денег на счету. Я не знаю, сколько у меня денег сейчас в кармане. Это все не мое. Я нищий. Говорит, вот, посмотри, мои карманы. Они пустые. Ой, что-то там залежалось. Он раз кому-то отдал. Вот. И здесь человек, когда доверяет свое состояние, свое богатство Богу, то есть отдает, ну, живому, не просто, да, и образом. Вот ты возьми там на время. Это нет. Целиком и полностью. И что бы ни случилось, пришел к тебе человек и забрал друг у тебя. А ты не у меня забираешь. А забирай, это же не мое. Ты спокоен.
Но это вот все-таки мы тоже тут можем вспомнить о том, что человек может быть неким просто управляющим там, да, богатству, которое, да, дает ему Господь. И в этом случае и управлять им нужно с умом, и с тем, как бы, дерзновением, чтобы опять-таки, притчу о талантах мы можем вспомнить. Да. И здесь действительно у нас это тоже у нас может воспитывать смирение. Но только, опять-таки, то смирение, о котором вы говорите, как скала. Но и, конечно, я хотел напомнить нашим дорогим телезрителям о том, что мы в прямом эфире, и, пожалуйста, мы будем очень рады вашим звонкам по телефону в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Мы говорим о заповеди блаженства и о первой из этих заповедей, о нищих духом, ибо их есть Царствие Небесное. И, наверное, каждый из вас может привести свои примеры, когда смирение перед Господом приносило плоды такого духовного созидания, что, может быть, вы сумеете с нами поделиться этим рассказом, этим свидетельством. Поэтому, пожалуйста, звоните, мы будем очень признательны вашему участию в нашей передаче. Следующий вопрос о нищете. Ведь каждый раз, когда мы говорим «нищий», то, опять-таки, мы вспоминаем людей, которые могут не просто просить, там, скажем, милостыню, а они могут быть людьми, которые заботятся, ну, скажем так, о своем материальном благосостоянии. При этом в одной из проповедей я слышал о том, что именно нужно почувствовать себя тем самым нищим, который стоит возле паперти и ждет подаяния, так и мы у Господа ждем подаяния, спасения, благодати и так далее. Насколько это возможно, такое прочтение этой заповеди?
В греческом переводе именно это и подразумевается. Слово «нищий» – это «стоящий у паперти». Это как раз вот это такой первый перевод, который для нас так вот, мы просто, может быть, мало видим нищих в своей жизни, да, потому что озабочены своей работой и так далее. Если, приходя в храм, конечно, мы видим нищих, вот это для нас является каким-то такой категорией нищих. И здесь, конечно, представить себя как нищего, стоящего у Бога просящего – в этом-то и есть вот наша игра ума. Да? То есть мы можем свой ум обогатить этой нищетой, то есть заставить его, трудно заставить, да, наш ум, он всегда будет искать выход. А вот привлечь ум к этой молитве о том, что именно все дано Богом, то есть убедить его через Писание, через святых отцов. Ум убеждается, он соглашается, ведь он разумный, да, мы же все-таки разумные существа. Если нам кто-то говорит правильные слова, мы их услышим, учитель говорит нам там, урок, мы слушаем, доверяем ему. То же самое в Писании. Если мы доверяем Писанию, то раз это написано в Писании, значит, так оно и должно быть. И здесь представить себе нищим – это очень просто. На самом деле, ведь добродетели, которые должны быть в каждом человеке, например, милостыня, да, которую мы должны давать, она ведь не берется из нашего человеческого естества. Мы ведь с грехом, с этим-то живем, постоянно боремся с этим вот немилосердием, которое он как бы присутствует, но мы его так частенько так его убираем на второй план, но оно присутствует все равно. И вот подойдя поближе вот к этой границе нищеты, мы задумываемся, а я-то кто на этом свете? богат ли я? И вот здесь вот слово «дух», которое можно приводить и с большой, и с маленькой буквы, здесь вот как бы надо подходить к тому моменту, что духа не хватает у меня сказать себе самому, что я нищ. Духа не хватает. Вот за этим духом, который нужно стяжать, стяжать его нужно. Вот это вот и есть смысл, наверное, жизни.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Отец Орех, у меня такой вопрос. Стыдно идти исповедоваться. Это у меня что, гордыня? Или мне действительно надо стыдиться? Вот я часто думаю об этом. Вот иду, или я горжусь, вернее, я переживаю то, что я совершила какой-то проступок, и мне стыдно, как я могла это сделать. Вот. Поэтому вот вы мне объясните, стыдиться надо или... Ну, вообще не поняли.
Да.
Спасибо, Надежда.
Стыд. Давайте рассмотрим, откуда берется стыд. Если мы взглянем на наше человеческое такое естество, у нас есть такая прекрасная, заложенная Богом дар, совесть, так называемая, да, которая нас частенько обличает. Говорит, кошки скребутся, там, да, вот эта вот такая вот ситуация неприятная получилась в жизни, кого-то там оскорбил, кому-то там плохое слово сказал. И совесть напоминает нам, что мы совершили неправильно. Это прекрасный ангел, который является сопроводителем нашей жизни. С этой совестью нужно примириться, как с противником, которым ты идешь на суд. Об этом пишется в Евангелии. Примирись сначала с противником своим. Это совесть, которая наша ведет нас на суд. И если я с ней примирюсь, а каким образом? Разные способы. Вот первое, что возможно, это исповедь. То есть исповедовать Богу. Ведь мы приходим к священнику как к свидетелю. Вот он будет свидетелем нашего покаяния. И не больше. И поэтому, если, конечно же, вы доверяете священнику, то смело идите к нему. Он, мы для этого и поставлены в храмах, чтобы быть свидетелями вашего покаяния. И через ваше покаяние Господь вам дает благодать, вам очищает ваш от этих грехов. Через покаяние, через исповедь, потом через причастие, все это восставление грехов и в жизнь вечную. Представляете, это какие акты вы проводите над собой. Приходя в больницу, мы пытаемся попасть к врачу, там, да, если к психологу, то лучшему психологу, чтобы у нас вышло, что там час мы будем беседовать с ним, чтобы он прописал хорошие там, иностранные лекарства, чтобы они уж точно подействовали. А здесь одним только вздыханием о грехах своих Господь может уже дать такую благодать, что человек будет исцелен, потому что все мы больны грехами. Вот, и грехи это являются как раз болезнью, от которой нужно лечиться. А лечиться одним, опять же, покаяние и исповедь. Это две составляющие человека.
У нас есть еще вот одно размышление, когда мы... Вот опять-таки, если мы говорим тоже о покаянии, когда, по-моему, у святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского было это размышление, что когда согрешишь и помолишься Господу, и Господь снова дает тебе некое пространство в душе твоей. Вот это вот мне вот удивительно знакомо, когда вот некое пространство в душе возникает. Но вопрос еще вот каков. Если вот вы сейчас вспомнили литургию, потому что вы вспомнили сейчас о причастии, давайте вспомним тогда и возглас диакона «Просительное Евтиния», когда мы просим у Господа: «Подай, Господи, подай, Господи, помилуй, Господи». Но в любом случае мы действительно, как те самые нищие, в этот момент просим у Господа. Я вот подумал о том, что если только в нашем этом покаянии и просьбе у Господа подать жизнь, скончать ее в чистоте, отойти, то есть даже кончины благой мы просим. Мы просим у Господа всего. Но при этом все равно даже во время этого мы умом, как бы сказать, плывем и, как бы сказать, не очень сосредоточены, что ли, в молитве. И вот поэтому у меня вопрос. А каким образом можно просить у Господа Его милости так, чтобы было каждому верующему человеку, становящемуся на путь веры, или, может быть, еще человеку, пока не пришедшему в ограду церковную, услышать и почувствовать необходимость просительной молитвы.
Все молитвы, они записаны в Евангелии. Если человек начинает читать Евангелие по-настоящему, именно с рассуждением каждого действия Бога на земле, то есть действия Иисуса Христа на земле, он постепенно начнет понимать, что эти действия не закончились. Ведь Евангелие – это живое слово, не просто сказанное когда-то и кем-то. Это звук, это слово, которое вечное, которое изошло из уст Божьих, из Сына Божия, и оно век идет, ну, не до скончания века уже, а даже и на будущее. То есть мы этим словом живем. И человек, когда прикасается вот к этим словам, которые сказали, например, слепцы, ведь что они просили? Сыне Давидов, помилуй нас, милости. Они просили милости, не милостыни, а милости, потому что в милости Божией заключается вся Его благодать, все исцеления, все, что Он нам дает, это милость Его, другого у нас, и нам не нужно ничего. Если будет милость Божия, все будет. И здоровье, и то, и другое, и учеба будет хорошая. Поэтому мы просим милости у Бога. И здесь мы можем представлять себя на месте этих слепцов. На месте, кто-то может представить себе на месте кровоточивой женщины, которая получила исцеление. И вот эти все ежедневные Евангелия обязательно нужно читать. Это понимаете, это пароль к сегодняшнему дню. Вот сегодняшнее Евангелие такое, вот сегодня это должно со мной произойти. Если вдруг не происходит, ну, значит, я либо не проникся Евангелием, либо я еще далек от него, либо это не для меня написано. То есть вот, а если ты чувствуешь это желание побыть в этом Евангелии, входи в него как в икону и начинай смотреть, кто я в этом Евангелии, кто я.
У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений.
Евгений. Я вот хотел выяснить один вопрос, вот про смирение. Я понимаю, смирение было, вот, допустим, Иова. Там на него такое свалилось, что невозможно никому бы это пожелать, что он все это перетерпел. Это смирение как бы перед Божьим промыслом, так я понимаю. Допустим, у человека, допустим, вот в наше время посылается, ну, промысел-то ли как-то, несчастный случай, ребенок погиб. Вот это сейчас современный человек может такое смирение выдержать и смириться, сказать, да, так и надо было. Или же второй вопрос именно с этим связанный, смирение перед людьми. Я этого не понимаю. Обычно у нас кончается смирение перед людьми, человека уводим. Особенно если человек повыше на раны.
Спасибо за вопрос.
Да, здесь смириться трудно. В жизненных обстоятельствах, когда мы видим гибель, особенно детей, ничем человека не утешить, это однозначно. Это, не дай Бог кому-то пережить такое. Но есть тайна Божия, которая открывается в этих страданиях человеку, который страдает в этот момент. Сам Христос стоит над его страданием и соединяется в этих страданиях с ним. Мы можем быть похожи на Христа. Наверное, многие святые были похожи именно в делах своих. Некоторые похожи в словах. Но а те, кто страдают, похожи в страданиях. Потому что страдание, оно соединяет. Мы становимся мягче. В страданиях мы можем сочувствовать, мы можем сопереживать человеку, если мы прошли эти испытания в жизни. А как смириться перед ситуацией? Опять же, Евангелие, поймите, что мы не одни. Если Христос сказал, что Он с нами до скончания века, значит, Он здесь, рядом. Он знает эту ситуацию. Он допустил ее не потому, что мы такие плохие, не потому, что мы такие греховные, а потому что он видит, что эта ситуация может изменить нашу жизнь, изменить наш мир к лучшему. Таблетки горькие, лекарство горькое. И если человек не может сам прийти к врачу, иногда врач приходит к человеку.
Но Евгений говорил еще о смирении перед людьми.
Мы про это говорили, что это о лжесмирении. И оно в нем раскаивается. На самом деле у нас не хватает духа, да, быть скалой, быть твердыней, особенно в вере. Это шатание, может быть, такое маловерие, суеверие, которое преследует нас по пятам. Оно из далекого прошлого, но с ним надо расставаться. И с человеком нужно, если ты верующий человек, надо не бояться разговаривать свободно. Вот, но помнить о том, что эти блаженства, которые мы сегодня прочитали, ведь там есть, если мы будем постоянно резать матку правды, то мы можем быть изгнаны за это резкие движения. Поэтому правда ведь она бывает и человеческая, бывает и Божья правда. И поэтому даже Христос не осудил блудницу. Хотя, по правде, нужно было бы побить камнями по закону-то. А он ее оправдал. И поэтому, смотрите, правда две получается. Кто ж прав?
Любовь.
Любовь побеждает.
Один из аспектов смирения. Вот сейчас как раз Евгений, когда задал вопрос, я как раз об этом подумал. Послушание. В чем разница?
Послушание – это тренировка для смирения. Как в спортзал пришел и слушаешься своего наставника. Он говорит тебе, 10 раз отжался. 5 раз только отжался, не могу, еще 5 раз. Вот, послушался его, отжался, болит все. Смирился перед наставником, получил там, 4. И так каждый день. Вот то же самое и в послушании. Потом послушание переходит в любовь. Ты уже бежишь на тренировку. Где мой учитель? 10 раз? 20. Можно я сделаю 20? Нет, только 10. Могу 20? Нет, 10. Делаешь 10 и радуешься. И снова отличие. Вот это называется уже любовь.
Послушание в семье.
Здесь все сказано, опять же, в Евангелии, да? Муж – глава жены, главе мужу – Христос. А вообще семья – это малая церковь. Не ячейка общества, а церковь. Это источник. Источник благодати для этой семьи является их общая молитва. Дети – это хор. Жена такая, как диакон, помощница. Ну, а муж – священник.
В вашем хоре сколько?
6.
Ну, вот очень хорошо. Я понимаю, что еще один вопрос тогда у меня есть. Послушание вот в семье. Но должен ли глава домашней церкви послушание испытывать ее по отношению к жене? То есть и слушать жену, и слушать детей, и вообще друг друга слушать?
Выслушивать он может. А принимать решение он должен уже с помощью духа, который даст ему Бог. И даже если это будет неправильное решение, возможно, да, мы часто ошибаемся, может, в своих решениях там, но оно должно быть твердо исполнимо. То есть это, конечно, тяжело сейчас говорить, да, такой патриархат начнется, там, женщина, о чем там, как мы можем слушаться там. Но это мы говорим о семьях православных, о христианских семьях, если есть единение в духе.
Понятно. У нас есть телефонный звонок, отче. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните.
Владимир Воронеж. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Батюшка, благословите. Батюшка, вопрос. Вы говорите о милости Божией. А вот постоянно, вот, наверное, у многих появляются вот эти как бы помыслы, сомнения. Или вот, вот когда предают, вот, молишься, как бы сильно молишься. А вот, вот эти вот сомнения, вот как с ними вот поступать, откуда они берутся в нашей натуре, вот эти вот сомнения или маловерие, там, ну, неверие, наверное, слишком, а маловерие.
Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос.
Сомнение – это самый прекрасное топливо для того, чтобы эти сомнения разрушить. Ведь в нас заложены Богом вот эти вот страсти, которые в нас есть, они ведь были раньше добродетелями. Гнев. Возьмем гнев, да? Это же огонь, это огнемет, который может опалить всех и вся, от собачки до соседа. Попробуй развернуть этот огнемет на себе, на свои страсти. О, запахнет жареной курочкой. Поэтому здесь можно это все обернуть против тех страстей, которые начинают воевать тебе. То есть гнев, ты можешь гневаться на себя за свою неумелость, за свои какие-то греховные направления и так далее. И ты увидишь, как гнев начнет тебе помогать в твоей жизни. Ты начнешь справляться, потому что ты гнев, это огромное орудие. Так и сомнение. В чем ты сомневаешься? Посмотри, рассуди, сядь спокойненько, возьми Евангелие в руки. Господи, я сомневаюсь. В чем? Что-то есть? Ну, это уже, наверное, будет не сомнение, это просто уже неверие. Сомнение в обстоятельствах жизни. Опять берем Евангелие, открываем, ищем. Ищем ответ в Евангелии. Господь ответит однозначно, если ты будешь спрашивать у Него. Не в интернете, там, искать, что такое сомнение. Не там, у бабы Клавы, там, да, бежать к ней там, за помощью приговоры-заговоры. А в Евангелии с живым Христом поговорите. Он ведь живой, он и сейчас среди нас, как мы говорим на службе, он есть и будет. Невозможно его к нему прибегать только когда нам надо. Это не золотая рыбка, которая, да, мы пришли там в храм, там, вот тебе свечка, ты нам там что-нибудь такое вкусненькое. А это другое. Он живой, если мы начинаем жить в его присутствии, ну, тогда это уже другое дело. То есть мы всегда, как невидимое око, это всевидящее око, да, вот икона мне нравится. Она такая, конечно, не каноническая, но мне она очень нравится, потому что всегда мы пред очами Божьими. Всегда.
И ко всему, конечно, вот этом вопросе по поводу... Ведь мы же, в общем, наверное, все маловеры. И можно вспомнить и притчу о том, что...
Зерне? А? Горчичном зерне?
Да, совершенно верно. И гора сдвинется. И если бы наша вера была, да, действительно. Но при этом, при всем, я понимаю, что вера наша, она в любом случае воспитывается и нудится Царствие Небесное, если мы будем действительно в сомнениях рождается, может быть, именно то знание, которое сумеет опрокинуть все эти горы наговоров на церковь и на ее догматы. Но есть у нас все-таки эта возможность, и Священное Писание, и Благая Весть, конечно, нам не только в помощь, но и... Я все вспоминаю, как Антоний Суржский, митрополит, говорил, как узнать христианина. Никогда не забуду. По отцвету Евангелия в глазах. Вот так вот можно узнать. И в этом, конечно, великая... великая радость общения с людьми. Конечно, вот благодаря нашим телезрителям и у нас есть возможность в эфире говорить о Боге свободно. Но я хотел, чтобы вы еще раз обратили наше внимание на последнюю заповедь. Ведь если все таким образом в конце концов придет к тому, что опять будут гонения, и опять, то не тщетно ли наше послушание, наше смирение, наши заботы о спасении и так далее? Почему же все-таки мы верим в тот великий день, когда Христос придет вторично, и у нас будет жизнь та, которую мы читаем в Священном Писании.
Хочется ободрить всех, кто займется духовным деланием, что первая ступень – блаженные нищие, ибо их таковы Царство Небесное, и последняя – изгнанные за правду и за имя Мое, ибо таковых есть Царство Небесное. Они одинаковы. Это тайна. Чтобы никто, поднявшись до самого верха, не возомнил о себе, он получит тот же динарий, который получит и первая ступень. Поэтому отчаиваться здесь не нужно. И гнать будет только тех, кто сможет принести этот крест. Остальные будут плакать. Другие будут утешены. Третьи будут жаждать и насыщены. Другие будут алкать. И другие к ним придут, накормят их. Это и есть христианство. в этой любви, которую мы проживаем с вами, которую мы можем дать. Вот если мы даем, мы богаты. Если мы берем, мы нищие. Но здесь это, можно парафраз такой строить, что у кого брать? Если мы берем у Бога, значит, мы Богом богаты. Мы можем богатеть в Бога. Есть такое, да? Именно словосочетание «богатеть в Бога». А вот быть нищим духом надо это прожить. Это надо, знаете, найти эту такую тонкую ноту, которая будет настраивать наш ум, сердце и душу для молитвы. Потому что если мы не нищий духом, нам молиться не нужно. Если мне духа не нужно, а ведь мы его должны стяжать. Кто в молитве, кто в посте, кто в бдении, кто в поклонах и так далее. Это все то в добродетелях. Каждому Господь дает по его вот этому дару, который в каждом есть. Эти таланты, они развиваются именно только посредством того, что Бог эти таланты в нас, если мы готовы их раскрыть перед людьми, Он тогда начинает их возносить, Он начинает их приумножать. Вот таким образом человек начинает возрастать в миру Христову. Но если он начинает только с первой ступени, невозможно перепрыгнуть на последнюю. Сказать, ой, меня погнали здесь, тут в автобусе на ногу наступили, такие все, вот теперь такой. Нет, мои родные, нет. Только если ты уже будешь со Христом, потому что за имя Мое тебя погонят. Когда в тебе будет Христос. Когда уже апостол Павел может такое сказать, и кто-то еще достигнет такого, не я живу, но живу. Оно живет во мне Христос. Вот тогда уже, если тебя уже будут распинать даже, то ты будешь этому радоваться.
Когда вы говорили об умножении талантов, я вдруг вспомнил на всеночном бдении перед Великим Братом, когда у нас есть лития и освящение пяти хлебов. Каждый раз я думаю о том, что никто, может быть, не обращает внимания на это такое ясное чудо, что называется. Пять небольших хлебов, которые мы освящаем после того, как после еле помазания превращаются в такое количество хлеба, что все прихожане могут насытиться. Это вот всегда такой какой-то удивительно простой и понятный физически, что называется, момент, но духовно очень
насыщенный.
Да, просто вот это
очень глубоко. Вы абсолютно правы, здесь глубокая мысль о том, что Христос-то всегда с нами. Это Он приумножает это все. Он из двух рыбок может накормить тысячи людей. Только осталось найти эти руки. Ведь Он дал это апостолам. Апостолы раздавали, понимаете, надо стать этими руками в этом мире.
И осталось еще 5 коробов.
Да, да. Поэтому они до сих пор работают. Это было не когда-то тогда, это происходит каждый день. Вот. А вера, конечно же, вера просыпается от слышания. А слышание от Слова Божия. Поэтому Слово Божие – это Евангелие. Мы должны почаще нырять в него, почаще сравнить время, проведенное, например, в интернете или там даже в телефоне, там разговоры посмотрите, и сравните время, проведенное с разговором с Богом. То есть сколько раз ты ему сегодня позвонил? Вот сколько раз ты взял эту, нажал на кнопочку вызова? Алло. Можно с тобой поговорить?
Да.
Понимаете?
И он всегда на связи.
Да.
Он всегда онлайн.
Он всегда на связи онлайн, да.
Ну и, конечно, вот это все, опять-таки, когда мы говорим о блаженствах, то, в общем, наверное, я хочу задать вопрос, который не возникает у нас постоянно, но все-таки блаженство. Мы говорим, о, это блаженство. Там, съедая какую-нибудь вкусность, о, это блаженство. В этом слове сейчас, оно опять-таки тоже замылено очень. Но если попытаться разобраться и найти истинный смысл в этом звучании слова блаженство.
Еще есть такой период, как счастье. Да? То есть можно так русским таким простым языком назвать это счастьем. Счастливы те. И вот сейчас мы можем просто рассмотреть, что же мир предлагает взамен блаженству, которое сказал Иисус на горе. Блаженные плачущие. Мир же нам что предлагает? Поплакать? Посмотрите, сколько веселых передач. Посмеяться.
Комедия.
Комедия, клапы и так далее. Смейтесь, смейтесь. А дальше что? Блаженные алчущие и жаждущие правды. Ищите ложь в этом мире. Она вам поможет хорошо устроиться. Она да, поможет вам сделать прекрасный бизнес и так далее. То есть мир изменяет эти блаженства. Вы будете счастливы. Вы будете врать, ничего страшного. Но вы будете счастливы. Будет много у вас денег, у вас будет много друзей. Они тоже будут вам врать, лгать. Вы будете жить в этом мире. Это предлагает сатана.
Этот то мир. Есть, ну, соответственно, это идти по пути отца лжи.
Да, и дальше можем. Блаженны милостивы. Никакой милостыни. Только себе. И немного детям. Блаженны чистым сердцем. Зачем вам Бога видеть? Зачем что вам? Заняться нечем.
Так его нет.
Его вообще нету, да. И так далее. Можно дальше, дальше. Миротворцы. Только война.
Да-да-да.
Только война может принести вам радость и успех и веселье. И так до конца. И вас никто гнать не будет. Радуйтесь, веселитесь. Ваша великая награда на земле.
На земле.
Вот, да, на земле. Вот это дьявольское вот это предложение, которое мы видим на всех рекламных проспектах.
Но все-таки вы произнесли именно ту фразу, которая, наверное, станет возможным финалом нашего разговора. Потому что радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша мзда на небесах есть. И если, соответственно, мы доверяем Слову Божьему, то остается очень мало нам каких-то вообще сомнений. Да, если только мы начнем с первой заповеди «Блаженны нищие духом» и смирение, как мы сегодня выяснили, это не просто раболепие перед людьми, а это активная жизненная позиция, в которой я воспитываю в себе тот трепет перед Господом, который дает мне силы противостоять любому злу в этом мире, в том числе исходящим от людей, которые живут не благодаря Господу, а вопреки Ему. Так можно?
Ну, да, очень хорошая фраза. И самое главное, что вся пятая глава заканчивается удивительным таким фразой, которую можно, в принципе, даже закончить передачу, потому что все вот эти блаженства, они подводят нас к тому, чтобы мы стали похожими на самого Сына Божия по всем своим делам. И вот 45-48 стих: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть это призвание. Господь призывает нас к этой святости, призывает нас оставить грех препинающий, оставить этот все обратно отдать дьяволу, как в крещении. Мы отвергаемся от всех дел сатаны и присукупимся.
Дуй и плюнь
да,
на него.
И сочетаемся со Христом. Вот это вот сочетание с Ним должно быть неразрывным. Оно должно быть раз и навсегда, как венчание.
Да, как венчание, как вечное предстояние. И у нас, я так понимаю, есть еще одна возможность в воспитании вот истинного смирения перед Господом. Я говорю о диалоге со священником. Много ли людей обращаются к вам с разрешением самых сложных богословских вопросов? Наверное, если есть такие, то, может быть, единицы. Но все люди, которые приходят к вам, они просят: «Отче, посоветуй, как общаться со своими близкими, отче, посоветуй» и так далее, да?
Конечно, житейские вопросы нас всегда сопровождают, они будут сопровождать. У священника есть надмирное такое понимание этого ситуации. Поэтому, выходя из ситуации, мы с помощью Божьей, конечно, можем подсказать человеку, но решать ему. Мы не можем заставить, мы не можем его сказать так или иначе. Мы можем подсказать ему, а решать только человеку.
Дорогой отец Олег, пожалуйста, благословите наших телезрителей на то, чтобы все-таки они искали смирение. Ну, только просто благословите.
Господь благословит.
И в этом в нашей передаче был отец Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. Всего вам доброго, до свидания, дорогие наши телезрители. И спаси Господи вас за молитву о нашем телеканале Первом Православном.